Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель мог задать нам вопрос атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень рады атеистам. Если вы не атеист, но вот вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока что не нашли ответа, то тоже добро пожаловать. Тоже мы очень рады. И вопросы можно отправлять разными путями. Можно через наш сайт Теос Медиа. Теос Медиа, там будет такая синяя полоска внизу, слушать эфир и задать вопрос в студию. И там будет кнопка, можно нажать и отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно мне отправлять вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же самый адрес asksergey@list.ru. И тогда в следующем, в ближайшем эфире я на ваш вопрос постараюсь ответить. Итак, добро пожаловать с вопросами атеистов, а пока я еще раз хочу выразить благодарность тем нашим слушателям, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, что тоже очень горячо приветствуется, наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы ее увидите, как ее поддержать. Итак, добро пожаловать с вопросами атеистов. Так, почему христиане стараются навязать всем свою религию? А что, если мне и так хорошо? Христианство, оно немножечко не про то, как мне улучшить мою жизнь. Понимаете, есть вот разного рода тренинги, есть разного рода курсы, есть разного рода программы самосовершенствования, повышения продуктивности. Это не обязательно все плохо, но христианство лежит в совершенно другой вообще сфере. Христианство, оно говорит мне о том, зачем я. Не зачем мне, а зачем я. В чем смысл вообще моей жизни? Для чего я здесь? Что мне делать перед лицом греха и смерти? Потому что, понимаете, мы имеем какие-то планы, какие-то цели, мы ставим себе какие-то цели, что-то хотим добиться, что-то мы хотим. И наступает момент, когда мы узнаем, что мы смертны. Вот это может разными путями войти в нашу жизнь. Но вот это может быть внезапно. Вот там, не знаю, вот внезапный пожар, там, страшные пожары сейчас в Калифорнии. Это может быть война, это может быть внезапная болезнь какая-то. И мы оказываемся перед вопросом, а зачем все это было? А зачем я вообще жил? А что мне делать с тем, что я умру? Причем большую часть времени мы как-то от этого всего прячемся, мы как-то стараемся не замечать, но в конце концов наступает момент, когда мы оказываемся перед необходимостью как-то разобраться с вопросом о смысле нашей жизни. А зачем мы вообще жили? А что нам делать перед лицом смерти? Есть такой автор, он вообще не христианин, он бизнес-консультант по профессии, Стивен Кови, и он советует для того, чтобы как-то свою жизнь планировать, задаться вопросом, какие речи я хотел бы услышать на похоронах своих. Вот. Проведите такой мысленный эксперимент. Представьте себе, что стоит гроб, вы в этом гробу лежите, а над гробом люди, которые вас знали, произносят надгробные речи. И это очень хорошо и полезно для того, чтобы понять, а для чего я вообще живу, а с чем я хочу прийти к итогу этой жизни. И для того, чтобы это понять, нужно разобраться с вопросом об устройстве реальности. А вот есть ли вообще это для чего? Есть ли в человеческой жизни смысл? Что мне делать с тем фактом, что я умру, и есть ли что-то после смерти? И вот для того, чтобы нашу земную жизнь как-то уладить, как-то привести в порядок, как-то упорядочить, нужно выяснить эти вопросы. Для чего я живу? На что я надеюсь? Что меня ожидает по завершении вот этого вот земного пути? Почему все надежды христиан связаны со смертью? Надежда на жизнь до смерти есть. Значит, христианство говорит о преодолении смерти. И действительно, христианство говорит о том, что для благочестивого человека, который живет и умирает во Христе, смерть – это очень хорошо. Апостол Павел говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Он говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть он смотрит на смерть не как на вот такой ужас-ужас, он на нее смотрит с огромным желанием. Я желаю разрешиться и быть со Христом. Вот это гораздо-гораздо лучше. Я наконец-то окажусь там, где я всем сердцем хочу быть. Я окажусь в присутствии Христа. И он же говорит: «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Что касается земных надежд, понимаете, на что мы надеемся и чем мы хотим здесь на земле, зависит от нашей веры в нечто большее, в нечто, что выходит за рамки смерти. Знаете, есть в интернете масса фотографий заброшенных городов. Такие города есть у нас в России, особенно на севере. Они есть в Америке, они есть где угодно. И люди туда иногда приезжают, чтобы там поснимать, потому что там такая характерная атмосфера заброшки. Так трудно выразить это, значит, ощущение, но вот город, в котором, где был город, где кипела жизнь, где жили тысячи людей, и сейчас там все пусто, и никого нет, и все это выглядит как-то очень-очень странно и жутковато. И вот что интересно, к этому заброшенному городу когда-то были проложены дороги, и сейчас эти дороги разрушаются, потому что их никто не ремонтирует, никто за ними не следит, никаких заправок не стоит, никаких придорожных кафе, ничего. Почему? Почему дороги в таком состоянии? Кто будет заботиться о дороге, которая никуда не ведет? Понятно, что никто не будет держать кафе по дороге, где никто не ездит, и никто не ездит, потому что никуда не ведет. И вот человеческая жизнь, если мы не верим в посмертие, она становится такой дорогой, которая никуда не ведет. Вот жизненный путь, он упирается в тупик. Он завершается ничем. Сознание навсегда покинуло его, и все. И когда коммунисты очень любили говорить, что вера в загробное воздаяние, оно лишает человека интереса к земной жизни, ровно наоборот. Земная жизнь, она обесценивается, если она становится дорогой, которая ведет в никуда. Если она превращается в путь, который кончится ничем. И вот наши представления о нашем посмертии, они определяют нашу жизнь здесь и сейчас. Для чего я живу? А стоит ли мне жить? Знаете, тоже вот вопрос-то неочевидный, потому что сейчас вот, ну, некоторое время назад был большой скандал, несколько было публикаций насчет канадской практики эвтаназии, и они там эвтаназируют просто людей, пришедших в сильное уныние, причем все больше. То есть нельзя сказать, что насильно убивают, но вот человек пришел в сильное уныние, а ему говорят, ну вот, мы вас можем эвтаназировать. Он говорит, большое спасибо, его, значит, эвтаназируют. Когда человек лишен сознания того, ради чего он живет, ему очень быстро становится жить тоскливо, уныло, и он дальше жить не хочет. То есть наша способность жить здесь и сейчас, наша способность строить отношения с людьми, наша способность чего-то добиваться и созидать, она очень сильно зависит от того, во что мы верим относительно загробной жизни. Поэтому наша надежда на блаженное посмертие, она очень сильно определяет нашу жизнь здесь и сейчас. Угу. Что отвечать тем, кто говорит, что христианство – это религия страха? Ну, страх – это слово, которое может означать довольно разные вообще-то вещи. И в Библии слово «страх», оно имеет ряд целых оттенков. Ну, страх как страх перед тем, что тебя накажут. Он присутствует, но он присутствует не как постоянный действующий мотив, а как такой, знаете, ну, поворотный пункт, когда человек обращается к Богу просто по такому грубому страху гиены, что мне будет плохо, если я буду грешить. Вот, я помню, я читал воспоминания одного человека, который был, он был член Ирландской республиканской армии, он там бомбу подкладывал, в общем, ну, террорист был на наши деньги. С точки зрения своих сторонников, конечно, борец за свободу. Но вот он страшно ненавидел британцев и вообще много кого ненавидел. И потом он как-то подумал и решил, что ежели так я и буду двигаться дальше, я же окажусь в аду. И эта мысль его как-то глубоко поразила. Он покаялся, совершенно пересмотрел свое отношение к жизни. И в момент, когда человек осознает, что он совершенно неправильную выбрал дорогу в жизни, он может быть добрым и спасительным, и этот момент может сопровождаться страхом, что я согрешил, я виновен, что со мной будет, как я предстану перед Божьим судом. И вот этот момент страха, он может быть вполне себе уместен. Другое дело, что мы, как христиане, не живем в этом страхе. Страх, он, когда тебе есть чего бояться. Когда человек покаялся перед Богом и принял его прощение, он больше не живет в страхе. Апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, который мы взываем, Авва, Отче. Апостол Иоанн говорит, боящийся, совершенная любовь изгоняет страх, боящийся не совершен в любви. То есть, когда человек примирился с Богом, он прощен. Ну, представьте себе преступника, который находится в бегах. Он знает, что за ним гонятся для того, чтобы ему воздать за его, значит, безобразие. И он, естественно, находится в страхе по этому поводу. Он испуганно оглядывается, ему слышатся шаги, значит, оперативников, которые вот сейчас вот-вот его возьмут за шкирку. В общем, нервничает человек. А теперь представьте себе, что ему объявили прощение, и он теперь освобожден от наказания, он теперь может вернуться к обычной жизни. Все, он прощен. Он больше не живет в страхе. И вот страх, он срабатывает как такая первоначальный побудительный мотив для того, чтобы прибегнуть к Божьему прощению. Но когда человек прощен, он не живет в страхе. Мы, будучи христианами, мы прощены, мы не живем в страхе. У нас другие мотивы для послушания Богу. Христос говорит: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. То есть заповеди следует соблюдать из любви к Богу, из горячей приверженности делу Божию, и из того, что мы охотно и с радостью делаем то, что нам заповедал Христос, потому что мы его любим, мы его чтим, мы хотим ему угодить. При этом есть другой оттенок слова «страх» – это богоговейный трепет. Как, например, говорится о женах-мироносицах, которые со страхом и радостью великою побежали от пустой гробницы. То есть это не страх, который перед угрозой, который несовместим с радостью, а богоговейный трепет, который человек испытывает, и он из-за этого трепета, он вот слово «страх», оно тут может показаться не очень подходящим, но другого нет. Человек испытывает богоговейный трепет в присутствии сверхъестественного. Что представьте себе, что если бы вот на ваших глазах произошло чудо, вы были бы потрясены, вы были бы изумлены, вы были бы в какой-то мере испуганы, но испуганы не в том плане, что вы боитесь какой-то угрозы, какой-то опасности, а в том плане, что вы испытываете чувство присутствия сверхъестественного. Человек может испытывать страх Божий как сознание того, что Бог всемогущий, Бог бесконечно великий, а я Божие творение. И вот этот богоговейный трепет перед лицом Бога, его тоже называют страхом Божиим, и этот страх Божий, он тоже побуждает к богочестивой жизни, он отводит от зла. То есть в страхе, как в постоянном ощущении угрозы, христиане не живут. Если живут, они что-то не поняли в своей вере. Мы живем со страхом Божиим, как вот с богоговейным трепетом перед Богом. Но это именно невосприятие Бога как угрозы. Станислав. Мир, сотворенный Богом Библии, сам по себе не самостоятелен и немедленно перестанет существовать, если Бог прекратит поддерживать его в бытии. Это верно. То есть Бог на самом деле занимается перманентным творением. Это называется жесткий теологический детерминизм, в том числе физический детерминизм. В этих условиях свобода воли, взятой вашей трактовки, может быть только ощущаемой, то есть иллюзорной. А почему, собственно? Это верно, что Бог поддерживает мир в бытии каждое следующее мгновение, как скрипач поддерживает мелодию. Вот скрипач перестанет играть, мелодии не будет. Вот Бог перестанет поддерживать мир в бытии, мира не будет. Но Бог творит мир так, что люди обладают свободной волей, то есть люди обладают способностью быть авторами своих решений. То есть одно другое совершенно не исключает. Бог создал мир так, что в нем у нас есть свобода воли. Миша, любимый аргумент материалистов. Если сознание вне мозга, почему дети Маугли так и не становятся людьми, куда смотрят высшие силы? Значит, сознание может существовать вне мозга, но оно тесно связано с мозгом. И более того, сознание, оно развивается, оно не дано нам готовым, оно развивается в нашем общении с другими людьми. Как личность я неизбежно расту, и расту в социальном контексте, конечно, общаясь с другими людьми. При этом в трагическом примере с детьми Маугли нет ничего, что противоречило бы этой дуалистической картине. Мы не утверждаем, что сознание не зависит от социальных обстоятельств человека, от его тела. Мы не утверждаем независимости сознания от тела или социального окружения. Мы утверждаем, что сознание не сводится к мозгу, и сознание может существовать вне мозга. Вот это мы утверждаем. Что сознание не зависит от тела. Понимаете, это разные ситуации. Не зависеть от тела и не сводиться к телу. Ну, например, я вот использую в своей работе программу Obsidian, в которой я храню все свои заметки. Там лежат все мои статьи, все мои книги, все мои сообщения в социальных сетях. И для меня это очень важный инструмент. Я не знаю, как бы я без него обходился. Если я останусь без обсидиана, без компьютера, там, без своих всех данных, ну, это очень сильно снизит мою способность к работе. Но это не значит, что мое сознание сводится к компьютеру. Это значит, что этот компьютер и его программное обеспечение – это очень важный инструмент, который сильно расширяет мои возможности. Если каким-то образом я окажусь в местности, где нет вообще доступа в интернет, я не смогу с вами общаться, но это не значит, что я не буду существовать. Это просто значит, что связи не будет. Вот поэтому сознание, оно не означает то, что у нас сознание... Надо уточнить, что мы говорим, что наше сознание выражает себя через мозг. Мозг – это инструмент сознания. При этом сознание не сводится к мозгу. Точно так же, как я выражаю себя через компьютер. Это не значит, что я и есть компьютер. Второе, что стоит сказать. Сознание наше растет, развивается и формируется. Мы не утверждаем, что сознание существует в каком-то готовом, зрелом виде, и потом оно подселяется в мозг ребенка. Нет. Сознание, оно естественным образом развивается, растет, человеческая личность формируется в общении с другими личностями в социальном контексте. Поэтому довод материалистов, он в данном случае опровергает какие-то тезисы, которые мы не выдвигаем. Мы не говорим, что для развития сознания не нужно социальное окружение. Нужно, конечно. Человек всегда и существо социальное. И для того, чтобы вырасти, ему нужно человеческое окружение. Более того, мы же верим в Святую Троицу. Мы верим в то, что Бог в определенном значении социален. Станислав. В сознании мышления в материализме постулируется как форма движения материи, то есть как ее свойство. То есть онтологическое сознание не является отдельной от материи субстанцией, не полностью автономным от материи свойством. В вашей идеалистической христианской картине мира объявлены сразу три субстанции. Это Бог, это человек с его свободой воли, это законы природы. Причем между ними установлена причинно-следственная связь вопреки философскому определению субстанции. Субстанция не нуждается во внешних причинах. У вас человек, природа так и нуждаются. Вы не рубите в онтологических понятиях. Вы знаете, материя, как мы определяем материю? Что такое материя? Вот материя – это то, что подчиняется законам природы. Материализм – это вот такая картина мира, в которой любые события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть, если бы материализм был верен, как мы уже с вами неоднократно говорили, у нас не было бы свободной воли. Потому что в материализме у нас просто нет пространства для свободной воли. У нас нет... знаете, как говорят физики, шутят, законы природы нельзя нарушить даже за очень большие деньги. Если у нас все определяется законами природы, у нас нет свободной воли. Следовательно, мы не можем объявить сознание движением материи. Потому что, прежде всего, по причине свободной воли, если не углубляться дальше. Вы сами объявите духовный опыт последователей New Age, индуистов и так далее галлюцинациями. А почему христианский опыт не является галлюцинациями? Знаете, духовный опыт может являться галлюцинациями, в том числе христианский. В том числе. То есть, мы ни в коем случае не говорим, что вот весь языческий опыт – это сплошные глюки, а христианский опыт – вот он весь подлинный. Нет. Особенно в православной традиции есть такое понятие, как прелесть. От слова «прельщаться». То есть, ну, прелесть – это такой духовный обман. То есть, когда человек имеет некий ложный духовный опыт. Когда человек либо себя накрутил и себе внушил, что он что-то слышит, либо, что печальнее, падшие духи его водят за нос. И вот мы ни в коем случае не говорим, что любой духовный опыт, там, любые какие-то видения, откровения – это то, чему следует доверять. Нет. Даже внутри церкви, одна из постоянно таких подчеркиваемых, один из постоянных мотивов внутри, по крайней мере, православной традиции, что ты не должен спешить доверять любому своему опыту или тому, что тебе покажется опытом, потому что много на свете всяких галлюцинаций и много, в том числе, каких-то бесовских обольщений. Поэтому мы вовсе не говорим, что любой духовный опыт, он заслуживает доверия. Еще в Новом Завете сказано: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Много уже пророков появилось в мире. Поэтому необходимость различать духовный опыт, необходимость как-то проводить грани, как-то сортировать вот это глюки, а вот это подлинный духовный опыт, она существует в том числе внутри православной, внутри христианской традиции. И как это сортируется? Есть несколько критериев. И один из критериев – это догматическая истина, соответствие вот того, что стоит за этим опытом, возвещению постулов. То есть, если человек пережил духовный опыт и говорит: «Ой, знаете, на самом-то деле Иисус Христос был пришелец с планеты Чупакабра», мы понимаем, что это не было доброкачественным духовным опытом, потому что это противоречит свидетельству апостолов. Другой очень важный критерий духовного опыта – это его нравственные плоды. Как говорит святой апостол Павел: «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть, Святой Дух, когда он присутствует в жизни человека, он меняет его личность и характер. Это очень важный критерий, что подлинный духовный опыт в христианском контексте проявляется в перемене ценностей и предпочтений человека. Я люблю эту историю рассказывать. Я как-то беседовал с одним человеком, который был мошенник. Из-за своего мошенства он сел в тюрьму. И в тюрьме он встретил христиан, которые посещали заключенных, и он решил, как мошенник, у него, значит, его мошеннический мозг сразу начал думать, как на этих людях поездить, как их использовать в своих целях. И для того, чтобы их вообще обманывать, он решил прочитать Евангелие. Когда он читал Евангелие, он уверовал. Был ли это подлинный духовный опыт? Был. Откуда я знаю? А от того, что вот он вышел из тюрьмы честным человеком. Он больше не стал мошенничать, он нашел себе честную работу, стал честным, законопослушным гражданином. Или там пьяницы, которые покаялись перед Богом. Откуда я знаю, что они покаялись? Откуда я знаю, что у них подлинный духовный опыт и подлинная встреча со Христом? Да, от того, что они с этого момента стали прилагать огромные усилия к тому, чтобы вести трезвую, честную жизнь и привести свою жизнь в порядок. Откуда я знаю, что тоже человек, с которым я беседовал, был бандитом, он сидел в тюрьме, тоже покаялся. Откуда я знаю, что он подлинно встретил Христа? А вот от того, что его жизнь радикально переменилась к лучшему. Поэтому, собственно, критерии можно указать два, так на вскидку. Это соответствие проповеди апостолов, то, что человек на основании своего духовного опыта утверждает, и нравственные плоды, то, как человек, как жизнь человека на основании его обращения переменилась. Так, вот приходят еще письма с ободрениями, не вопрос, а просто ободрения от людей. Я, понятно, это ответа не требует, но я хочу сказать, что я благодарен. Спасибо, и для меня это важно. Если Адам, Антон спрашивает, если Адам и Ева жили в идеальных условиях рая, зачем было вешать перед ними запретный плод? Значит ли это, что Бог решил поиграться с людьми в жестокую игру? Нет, запретный плод, он был нужен для того, чтобы они могли проявить верность и послушание Богу. У них есть возможность проявить верность, проявить послушание, проявить доверие по отношению к Богу в ситуации, когда можно и не проявлять. Можно нарушить заповедь, но вот можно сделать такой выбор, что мы вот будем слушать Бога. Как сказал один святой, сейчас не вспомню его имя, что мы можем прославлять Бога через хорошие вещи тем, что мы за них благодарим, и через плохие вещи тем, что мы их отвергаем. И вот, когда мы отвергаем возможность нарушить заповедь, мы Бога прославляем этим. При этом у нас должна быть такая принципиальная возможность. Ну вот это как, понимаете, я вот, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот я могу это сказать про себя со всем основанием. Я могу прямо посмотреть всем в глаза и сказать, я никогда в жизни не брал взяток. Ну, и мне на это скажут, ну, а тебе-то чем хвалиться? Ты никогда не был на должности, где бы тебе их предлагали. У тебя просто не было возможности их брать. И действительно, я никогда не был на должности, где я мог бы впасть в коррупцию. Мне никогда не предлагали взяток. Следовательно, для меня не составляет никакой добродетели, что я их не брал. Вот если человек сидит на должности, где ему там приносят пакетики постоянно, и он говорит, пойдите прочь с вашими пакетиками, я вот, значит, буду жить на одну зарплату, вот тут он проявляет добродетель. Вот тут он возрастает в своей добродетели, вот тут он ведет себя как честный и достойный человек, потому что у него есть возможность согрешить, но он ее отклоняет. Или я помню... Была старая какая-то карикатура, такой необитаемый остров нарисован, такая, значит, кучка песка и пальма стоит. Мужик в каких-то изорванных штанах стоит, слепил себе статую из песка женщины и стоит, упер руки в боки и кричит на нее: «Да, с кем хочу, с тем и гуляю». Ну, и понятно, что весь, собственно, юмор этой карикатуры в том, что он, очевидно, ни с кем не может гулять, он же на необитаемом острове. И скандалить он ни с кем не может, потому что он там один. И понятно, что мы не можем его похвалить за то, что он такой верный супруг, когда у него физически нет возможности изменять. И мы не можем его похвалить за то, что он такой спокойный, сдержанный человек, когда у него физически нет возможности ни с кем скандалить. Человек возрастает в добродетели, в послушании Богу, в хранении заповеди, когда у него, в принципе, есть возможность заповедь нарушить, но он этого не делает. Да, я могу поступить плохо, но я не буду этого делать, потому что я так решил. Я решил поступать правильно. А когда у меня, в принципе, нет возможности совершить какой-то грех, это, соответственно, не является для меня большой заслугой. Я могу вырасти, я могу укрепиться, приобрести христианский характер, когда я сталкиваюсь с какими-то искушениями, но я говорю «нет», а я буду по заповеди поступать. Когда я, в принципе, ничего не могу нарушить, но, соответственно, тут нет и возможности для духовного роста. Гена, когда про 5 хлебов и 2 рыбы упоминается в разных источниках, это подтверждение достоверности, почему различия в деталях воскресения Христа для вас тоже свидетельство не надумано? Удобно. Относительно воскресения Христа, различия в деталях ни для какого исторического повествования не являются опровержением. Потому что так устроена человеческая память, что люди запоминают разные детали. Люди по-разному выстраивают ход событий. Это неизбежно. Если бы этого не было в Евангелиях, то нам бы тут же сказали, с некоторым основанием, что, смотрите, у вас текст отредактирован и причесан. Я сейчас не вспомню, как эта статья называлась, но речь идет о... Я сейчас не вспомню навскидку. Но речь шла о имитации расстрела, которую пережил Фёдор Михайлович Достоевский. Он в юности участвовал в революционном кружке. Их поймали, арестовали и приговорили к расстрелу. Вывели расстреливать. Привязали уже трех из них там, к столбам. После чего уже в самый последний момент объявили, что царь их помиловал и заменил на другие виды наказания. И вот рассказы об этих событиях, они разнятся сильно. У самого Достоевского мы находим расхождение в деталях. По одной версии он стоял привязанным к столбу. По другой версии... Он, я сейчас не помню в деталях, но там по другой версии выходит, что нет, не успели привязать. По одним отчетам говорится о том, что было очень рано, и, видимо, народу не было. По словам Достоевского, улицы были полны народу. В общем, потом появились еще сообщения поздние про то, что... Им всем одели на голову капюшоны, но один из них, не Достоевский, потребовал, что вот он хочет смотреть в лицо смерти, не надо им никаких капюшонов. То есть, сообщения об этом событии, они очень сильно расходятся. Они в деталях не совпадают, ну, никак практически. Это побуждает нас думать, что вся история выдумана от начала до конца. Да нет. Мы согласны все в том, что вот их приговорили к смертной казни, потом в последний момент отменили. Мы признаем за истину то, в чем они сходятся. Что касается деталей, ну вот живые свидетели, они так вот вспоминают все несколько запутанно. Это так работает человеческая память. Поэтому, собственно, мелкие расхождения в евангельских повествованиях, они совершенно... не отрицают их достоверности. Другое дело, что главная проблема, которую люди имеют с исследователи, особенно Писания, имеют с Евангелием, это, собственно, сверхъестественные события. В принципе, я готов поверить, что могло иметь место умножение хлебов. В принципе, я готов поверить, что Христос воскрес из мертвых. Или мне... Само мое мировоззрение это воспрещает. Потому что очень часто люди просто заведомо исходят из того, что ну, чудес не бывает, следовательно, любые сообщения о чудесах заведомо ложны. А если мы подходим к свидетельствам о чудесах так же, как к любым другим, ну, любые свидетельства, они в каких-то деталях могут расходиться. Дима, как и когда придумали, что мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины надевать платки? Зачем это нужно? Ну, о платках есть упоминание в послании святого апостола Павла к Коринфянам. Там о чем речь идет? О том, что для языческих культов была характерна демонстрация такого экстаза, что... в каком-то святилище Аполлона жрица наклонялась к щели, откуда исходили ядовитые какие-то испарения, надышавшихся этими испарениями, она что-то такое начинала вещать, и при этом она была простоволосой, то есть у нее волосы так рассыпались по плечам. Почему? Потому что в античном мире замужняя женщина должна была носить на голове головной убор, платок. Это считалось важным таким проявлением женской скромности. Когда языческая жрица с распущенными волосами что-то такое вещала, это показывало, что она себя не контролирует, что она находится в экстазе, что она одержима духом божества. Или вот как знак крайней скорби, когда с распущенными волосами оплакивали. То есть, что уже совершенно человек себя не контролирует, находится под влиянием каких-то очень сильных переживаний. И вот апостол Павел говорит, что не надо так делать. Что христианская молитва – это не такое экстатическое буйство, это не сумасхождение, это нечто совершенно другое. Поэтому молиться нужно благопристойно и чинно. И в культуре апостола Павла, в его эпоху, вот такая благопристойность и чинность, она предполагала то, что волосы должны быть аккуратно убраны под платок. Потому что в античном мире длинные волосы – это был такой скажем так, не считалось приличным ходить с распущенными волосами обычно. И вот чтобы все выглядело благопристойно и чинно, чтобы не создавать ложного впечатления, чтобы язычники не точили лясы, апостол Павел говорит, вот женщина должна благопристойно и чинно прикрывать волосы платком. Отсюда и эта традиция, которая поддерживается в церкви. Конечно, мы живем в другой совершенно культуре. Я вот, например, не очень думаю, не считаю, что женщина обязательно должна молиться в платке. Сейчас совершенно другая просто ситуация культурная. Но в церкви сложились разные богочестивые обычаи, которые помогают людям настроиться на молитву, настроиться на благоговение. И этих обычаев стоит придерживаться. Это, я думаю, нет ничего ужасного, если мужчины в знак благоговения и уважения к святости места снимут шапки, а женщины из тех же самых чувств оденут платки. Это поможет настроиться на молитву и точно никому не повредит. Чем религиозные галлюцинации отличаются от просто галлюцинаций? Если человек видит в галлюцинациях свою покойную бабушку, это шизофрения. Если он видит Деву Марию, это видение. Ну, отличается достаточно легко, потому что, понимаете, шизофрения – это комплекс симптомов. Вот я очень советую, есть в интернете куча роликов, где врачи-психиатры проводят такую ликвидацию безграмотности, они рассказывают, что такое душевные болезни, в чем они проявляются, как их лечат. И я очень вам советую послушать. Очень интересно на самом деле, хотя и грустно. И вот шизофрения – это определенный набор симптомов. И он не сводится обычно к галлюцинациям, там набор проявлений. И общее свойство душевных болезней – то, что у них есть симптоматика, их можно отследить. И диагноз тут поставить можно. Когда человек здоровый во всех остальных отношениях, говорит, что вот у него было видение, но мы не можем это списать на болезнь. Как я уже говорил, у духовного опыта есть определенные последствия. Как понять, что человек нам не врет, и как понять, что это не бред? Как изменилась жизнь человека? Вот я, например, читаю про, если говорить о видениях Девы Марии, одно из наиболее известных там видений – это Бернадетта Суберу, такая девочка из бедной семьи где-то в XIX веке во Франции, в Южной. И чем для нее кончилось видение Марии? Тем, что она ушла в благочестивой монахини и умерла. При этом никаких признаков душевного расстройства, собственно, не выказывала. То есть, вы можете там, доверять этому видению, не доверять, но это не галлюцинация на почве психического расстройства. Галлюцинация по-другому выглядит, по-другому работает. Ну, например, галлюцинация – это что? Это человек месяц пил, а потом он обнаружил, что комната полна крыс, которые бегают по обоям, залезают на него самого, и вот он начинает с этими крысами бороться, их себя стряхивать, их как-то хочет выгнать, пытается с ними что-то делать, он очень огорчается на этих крыс. Вот это галлюцинация. Видение Девы Марии, ну, нет, это что-то не похожее. Но я вам просто советую набрать галлюцинации в поисковике, и вам свалятся лекции психиатров, которые вам расскажут, а что такое галлюцинация, как она выглядит, что с этим делать. И вы сразу заметите разницу между религиозными видениями и галлюцинациями. Если первые люди были прямыми потомками доброго бога, от кого Каин научился братоубийству? Ну, люди не были потомками доброго бога, люди были творениями бога. И на момент, когда у нас возникает история с Каином, Адам был уже падшим. Каин – это уже потомок падшего Адама. От кого научились? От дьявола, который был человекоубийцей от начала. То есть, сатана подстрекнул Каина в итоге убить своего брата, но это одно из проявлений греховности, падшести человеческой природы. Каин – это такой вот архетипический образ человека, который из зависти убивает и думает, значит, чего-то добиться этим хорошего. Как вы относитесь к Дню Победы 9 мая? Ну, спокойно отношусь, как к гражданским праздником, и я совершенно не вижу ничего плохого или неправильного в том, чтобы поздравить ветеранов или вот людей, которые его празднуют, для которых это важно. Это, я в этом ничего, в принципе, неправильного не вижу. Является ли новогодняя елка языческим обычаем? Ну, первоначально это германский языческий обычай. Потом, когда Германия стала христианской, обычай стал христианским, уже стали украшать в честь Рождества Христова. И именно как христианский, как рождественский обычай он пришел к нам и распространился по всей Европе. Потом в большевики уже в 30-е годы попытались переделать рождественскую елку в новогоднюю. Ну, в общем, ничего, собственно, языческого в этом обычае нет. И, соответственно, нет ничего греховного в том, чтобы елку ставить. Хотя уже сейчас, наверное, ее скорее убирают. Ой, ну, я вижу, что время мое уже, время эфира подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».